Особое мнение. Сегодня в гостях президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, рад вас видеть. Давно у нас не было эфиров. Я Айдар Ахмадиев, забыл представиться. Да, ну, пока подключаются к нам зрители, небольшая рекламная пауза, если вы позволите. Тем более, кстати, книга очень актуальная. Нам ведь тоже придется на подобные вопросы отвечать. Книга Александра Борзняка. Называется она «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Ну, вообще, преодоление прошлого – это важный вопрос, да? И не просто забыть это прошлое, а какую-то границу прочертить между прошлым и будущим, разобраться с тем, что было хорошо, с тем, что было плохо. К сожалению, сегодня в России, на мой взгляд, с этим есть большие проблемы. И вот после поражения во Второй мировой войне Германия, чтобы существовать как демократическое государство, должна была переосмыслить аспекты своей истории, понять, как стали возможными преступления нацистов и как не допустить повторения трагедии. Почему стала возможной массовая поддержка преступного государства? Что значит 8 мая для граждан Германии? Какие уроки миллионы немецких семей извлекли из недавнего прошлого? Все это в книге Борзняка «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». shop.diletant.media в любую точку планеты. Вы можете заказать наши книги и таким образом, покупая их, помогаете нашей работе. И вот знаете, раз уж такая книга, и раз уж здесь затрагивается тема, как вообще стала возможной массовая поддержка преступного государства, тут я обращусь к нашим зрителям. Вот Илья вам задает вопрос. Давайте прямо с него и начнем.
Давайте.
Георгий Александрович, как вы думаете, для чего в нынешнее время в России проводят соцопросы? Отражают ли они реальность или что они отражают и влияют ли на решения властей? Спасибо, спрашивает Илья.
Ну да, ну это примерно такой же вопрос, для чего в наше время в России проводятся судебные слушания. Вот, ну это нечто вроде ритуала с одной стороны, с другой стороны часть людей зарабатывает этим на жизнь, я имею в виду и то, и другое, некоторые зарабатывают довольно неплохо. Вот, соцопросы, конечно, в такой ситуации вещь довольно бессмысленная. У меня по этому поводу было довольно серьезное исследование о том, как искажается массовое сознание, когда оно находится под неким политическим и информационным прессом. Причем это можно увидеть, ну, с помощью неких методов анализа результатов соцопросов. Это очень интересные картинки, как это сказывается. У нас это, например, сказывалось так, что речь идет о, в общем-то, первом десятилетии путинского режима. Уже тогда деформация массового сознания начала работать. То, что существенная часть людей становится, ну, такими социальными конформистами, и первый этап, такой самый безобидный, они выбирают вопросы частично уклончивые. Ну вот у социологов классическая шкала Лейкарта, так называемая, вы очень любите президента, скорее любите, чем не любите, скорее не любите, чем любите, не любите, чем любите, и совсем не люблю. Да?
Ну, есть еще ромашка какая-то получается, да, там не разберешься.
Нет, как раз это такая общепринятая шкала, и она, в общем, работающая. Так вот, огромное число людей бросается на ответ скорее люблю, чем не люблю. Вот как такой промежуточный. И, ну, там есть гораздо более красивые эффекты, но это уже довольно сложные материи. А следующий этап уже – это когда люди просто отказываются участвовать в соцопросах. Когда просто страшно, они не хотят говорить то, что они думают, а говорить то, что они думают, ну, страшно. Они не верят в анонимность и так далее, и так далее. Вот так примерно. Вот мы сейчас в этом состоянии.
Ну, это, подождите, вот это искажение, которое происходит, которое мы видим в результатах соцопросов разных, например, Левада-центры, которые периодически публикуют результаты разных абсолютно опросов, и это получается... У людей в голове вот это искажение происходит, они просто по-другому начинают смотреть на реальность, или они говорят не то, что на самом деле думают. Условно, существует кухня, да, где все эти разговоры более-менее свободно ведутся, и существует разговор с социологами, где человек высказывает то мнение, которое, ну, общепринято, да, такое конформистское поведение.
Ну да, значит, на самом деле опрос начинает восприниматься респондентами как экзамен. Ну, я знаю правильный ответ. Вы меня спрашиваете, я называю правильный ответ. Ну, как бы близкий к правильному.
Вот так. А что же тогда делать-то? Получается, мы никак не можем измерить настроение россиян сегодня. Да, это важно. Это важно, чтобы найти к ним ключ, как минимум.
Ну, видите ли, вот очень интересная история из советских времен. У нас уже начинались соцопросы, и, ну, они очень редко касались политических тем вообще, на всякий случай. И начинала раскручиваться полевая социология опросов общественного мнения. И как-то в 70-х годах был набор в ряды руководства коммунистической партии, когда приглашали не людей, которые делали карьеру внутри, а успешных людей снаружи. Ну вот, допустим, Борис Николаевич Ельцин, первый президент России, это типичный пример. Он был успешным руководителем строительных организаций, и его пригласили. Точно такой же был Рыжков, кстати. Вот, нет, про Легачева я точно не знаю. Но вот Рыжков и Ельцин как раз из этого набора. И тогда партия попросила только зарождающуюся социологию общественного мнения провести опрос среди тех людей, которые покинули свою профессию, пришли по зову партии, они пошли как на целину, пошли, значит, руководить на разном уровне, разными участками по партийной линии. Их спрашивали, ну, вы довольны тем, что вы вот бросили свою профессию и стали вот руководителем? Ну, вот таким-то они отвечали «да». А когда их через много вопросов спрашивали, а скажите, пожалуйста, а вас интересовались ли вашим желанием, вот что вы хотите вы перейти на партийную работу, когда вы переходили, они отвечали нет. Вот. Это такая, ну, социологи не глупые ребята, особенно те, которые начинали это делать. Вот. И они такую ловушку построили. Они, конечно, партийным руководителям об этом не сказали, а нам-то, коллегам, сказали об этом. Вот. Вот это такая типичная деформация, потому что он знает правильный ответ, и он отвечает. А на тот опрос, ответ, он не знает, на тот вопрос он не знает правильного ответа, он отвечает так, как, в общем, и было. И получается такая фигня.
Да, не просто работать социологом, да, особенно в такие времена, как сегодня в России. Ну, хорошо, вот вторая часть вопроса Ильи, влияют ли на решения властей? Все-таки вот сегодня, на ваш взгляд, ну, хоть как-то Владимир Путин и другие во власти люди, они ориентируются на настроение россиян или нет? Вот, например, если ту же мобилизацию возьмем, ведь наверняка это достаточно больная вещь.
Ну, да, это политическая тема, это больная тема, и... Куча законов есть по этому поводу, чтобы скрывать свои мысли. Вот. Я думаю, что они по привычке ориентируются, тем более, что те цифры, которые получаются, они их могут успокаивать. И это создает стимул ориентироваться на это и говорить тем, кто доносит до самых высоких начальников, доносит результаты социологических исследований, говорит, вот, смотрите, как все хорошо у нас получается с народом-то. Народ-то у нас все понимает. Славный народ. И это большая ошибка, конечно.
большая или нет, люди же поддерживают Владимира Путина. Вот мы видели кадры, тут уж мы можем долго с вами обсуждать, кто эти люди, которые попали, собственно, на этот видеоролик. Да, Владимир Путин в Якутск прилетел и встретился с местными жителями. Там мне понравился, как один ребенок забежал, он пожал ему руку, и этот мальчик кричит Владимиру Путину: «Я больше руку мыть не буду. Как же я вас обожаю», он кричит. Ну, это, конечно, эмоции, тем более ребенок, да, но все же мы не можем отрицать, что люди
поддерживают. Сколько ребенка?
Я не знаю, ну, на вид так, лет 12, может быть.
Да, он еще не успел прочитать это. Хорошо подготовленный ребенок.
Да. Хорошо играет роль конформиста. Знает, как говорить и о чем говорить.
Ну, я не уверен, что он думает, что он играет роль конформиста. Но я думаю, что... Если запросить школу, они всегда найдут талантливых ребят, которые качественно и почти искренне все это скажут. Ну, я в это не верю. Не мыть руку – это из другой стилистики, и возрастной, и культурной, и так далее, и так далее. Это очень не, как бы, с точки зрения пиара, а с точки зрения пропаганды, это просто лажа полная.
Я вас хорошо уверен. Да. Вы знаете, тут Владимир Путин, раз уж мы о нем заговорили, он после Якутска отправился в Северную Корею впервые за 24 года. В 2000-м он там был и подписал с Ким Чен Ыном документ соглашения о стратегическом партнерстве. Собственно, вот да, это исключительно миролюбивый договор, как говорят те, кто подписал этот документ. И Владимир Путин сказал, что, собственно, там идет речь о взаимной помощи в случае войны тоже. А Ким Чен Ын заявил о полной поддержке вторжения в Украину. Вот о чем говорит такая резко обострившаяся дружба между двумя странами, так скажем, на таком уровне? Это же не просто министр иностранных дел, это целый Владимир Путин летит в Пхеньян. Удивительно.
Да. Ну, это говорит о том, во-первых, прежде всего это говорит о том тренде, который прошел Путин за эти 24 года. Это очень большой срок, и поменялось очень многое. Потому что, конечно, я смею подозревать, что он летал туда первый раз как посланец западного мира. Потому что я напомню, что Путин какое-то время играл роль посредника, миротворца и так далее в этой связке Северная Корея и западный мир. Вот. Точно так же, как он такую роль играл не только там, я напоминаю, но это было уже очень давно, я не уверен, что он об этом помнит. Вот. Это, конечно, гигантская дистанция, но она соответствует той дистанции, которой прошел режим, который прошли все мы. Вот. Поэтому ничего удивительного я в этом не нахожу.
А все-таки Северная Корея в 90-е, в начале 2000-х, как ее видели в Москве? Вот из Москвы. Что это за страна такая?
Я могу себе легко представить диалог между тогдашним его помощником по внешней политике Сергеем Приходько. Он его унаследовал от Бориса Николаевича. Значит, диалог такого... Они наверняка обсуждали или готовил Приходько по просьбе президента тему, чем я могу помочь не оказаться милым Западу. Ну, это оказаться милым – это за скобкой, но это, понятно, было Приходько. Чем я могу помочь? Вот какие есть проблемы, где я могу способствовать решению проблем? И я думаю, что Приходько составил для него такой список. Вот. И там, конечно, уже присутствовала Северная Корея на одной из первых позиций. И таким образом образовался этот визит. Я подчеркиваю, что это моя реконструкция, ну, на основании того, что я знаю, каким был Путин 24 года назад, что я знаю про Приходько, что я знаю про эту механику.
Но все-таки тогда Северную Корею как дружественную страну, как друга Москвы не воспринимали?
Нет, нет, это был деловой визит. Да.
А сегодня это друг, на ваш взгляд?
Я думаю, что Путин с удовольствием бы рассматривал это сейчас именно так, потому что, ну, все-таки дружба, правильно поставленная дружба, обходится дешевле, чем торговля. Вот. А ему есть что получать из Северной Кореи, чем он так активно и занят.
Но вот все-таки дружба и взаимоподдержка России и тоталитарных стран, различных группировок, например, Талибана, это успех, скорее, Кремля или провал? Вот сейчас, в контексте того, что происходит, в контексте попытки изолировать Россию со стороны западного мира?
Ни то, ни другое. Это судьба. Судьба.
Судьба.
Ну как? Значит, они оказались в этом кластере, ну вот, исторически, прокладывая туда маршрут для себя, они проложили сами, они там оказались.
Они понимали, что они туда идут, что копают в эту сторону?
Я думаю, что на самом старте нет, конечно. А потом это оказалось неизбежно.
А куда они копали изначально?
Я думаю, что первоначально вот все, что привело к этой нынешней ситуации на самом старте, это рассматривалось как такие маневры зарабатывания каких-то козырей под какие-то угрозы и так далее, что, может быть, мы все-таки, так сказать, договоримся так, чтобы и так далее, ну вот. Да. Это редко начинается сразу с абсолютно агрессивных и агрессивных намерений.
Вы знаете, я прочитал за последние дни достаточно много статей в зарубежных СМИ, которые анализировали визит Владимира Путина в Северную Корею. Некоторые сходятся во мнении, что это такая демонстрация Москвы, что она может играть на международных болевых точках, так скажем. Да, вот посмотрите, вы нас не воспринимаете всерьез, а мы сейчас и здесь пошатнем, и тут пошатнем, а вы потом, подумайте, как с нами обращаться. Это, может быть, здесь не дружба, а использование.
Нет, это, значит, такого рода вещи всегда многокомпонентные. Вот. Вот заодно мы решим еще и такую задачу, там, и так далее, и так далее. Это обычное дело. Вот. Но я думаю, что я сейчас говорю от предполагаемого мной восприятия теми, на кого это направлено, да, там на Запад тоже, да, вот я Западу продемонстрирую то-то и то-то, да, вот, я думаю, что это уже не действует там, не действует, наоборот, я думаю, что это действует в обратную сторону.
А если посмотреть с точки зрения Северной Кореи, но мы только предполагать можем, вот Аркадий Дубнов по этому поводу интересно написал, Ким Чен Ын назвал Путина сегодня самым дорогим другом корейского народа. Слегка, если честно, не дотягивая до титула великого спасителя корейского народа, которым награждали Сталина во времена Ким Ир Сена, дедушки нынешнего Кима. Вот здесь тоже Северная Корея кого видит в России, на ваш взгляд?
Я думаю, они подобрали довольно адекватную, ну, для этой ситуации метку, так сказать, наклейку, если угодно, да? Потому что, ну, понятно, со Сталином ситуация совершенно другая. Сталин вел войну в Корее. Вот. Здесь ровно наоборот, скорее, Корея ведет войну вместе с Путиным в Украине, поставляя туда снаряды. Так что Тут уподобление Сталину абсолютно неуместно. А «дорогой друг», ну, я должен сказать, что это может читаться так. Да, вот это действительно потому, что мы подписали, как мы встречали вас и так далее. Вы же понимаете, что мы рассматриваем вас как большого друга Кореи, но при этом список больших друзей Кореи фантастически короток. Гораздо короче, чем у России и Путина.
Ну, как говорится, мало друзей, зато какие.
Да, да, но чем тем больше ценится дружба, поэтому она дорогая.
Это точно, да. Но вы знаете, я просто смотрю, слежу за там отдельными членами российской делегации, например, Сергей Лавров, который вот совсем недавно был одним из самых влиятельных дипломатов планеты. Стоял рядом с такими людьми, мировыми лидерами, а сегодня встречается с африканскими самопровозглашенными лидерами и там другими аутсайдерами, если их так можно назвать. Да, и вот сейчас в Северную Корею отправился. Но это же явно для него это... Вот мы с вами говорили, успех это Кремля или провал. Для него это скорее провал какой-то.
Как-то. Ну, он уже не может спрыгнуть этой ленты, которая несется. Это опасно. Вот. Он уже не принадлежит себе довольно давно. И ему можно только посочувствовать.
Много таких, на ваш взгляд, как Лавров, рядом?
Ну, а... Я думаю, что порядочно, я не думаю, что все, некоторые даже радуются по каким-то свойствам своего интеллекта и психики этому обстоятельству. Но Лавров-то сильно не глуп. И, конечно, вряд ли он чувствует себя комфортно.
Да, говоря о друзьях больших, да, ну, небольшом количестве, вот несмотря на все-таки санкции, Москве удалось организовать альянс, как это назвать, противников демократии и прав человека, да, ну, своих сторонников. В основном это авторитарные лидеры или разные группировки, как мы уже говорили, типа Талибана. Это вот это что? Это формирующиеся альянсы? Потому что многие, на мой взгляд, справедливо видят в этой поляризации мира симптом подготовки к чему-то более масштабному.
Не катит, не катит. Это просто... Это просто дефекты нашей социальности, глобальные, так сказать. На самом деле, при большой энергии, при наличии определенных ресурсов, при наличии кредитов небольших, которые можно раздавать небольшими странами, такой под самые разные вещи можно организовать такую компанию или другую компанию. Это небольшая проблема. Вот. Но дело же даже тут не в количестве, тем более количество не шибко, но дело, естественно, в качестве. А, ну, настолько отчетливо.
Ну, хорошо. Вы знаете, тут вопрос в чате интересный приводит слушатель мистер Алекс Сирена, если я правильно прочитал. Какие у вас впечатления от поездки Путина? Смешно или страшно?
Ни то, ни другое. Я вообще не рассматриваю это как какое-то важное событие. А в нем нет ничего революционного. Ну, грубо говоря, вот все, что и сама поездка, и то, что там произошло или подписано, это уже вот в этом потоке, который их несет, несчастных, настолько предсказуемо, что там ничего интересного нету. Это не несет ничего нового особенно. Поэтому ну, это скучно.
Это еще один шаг, да?
Ну, да,
вот куда принесет Россию? Что будет в конце? Какой финал у этой политики? Мы все дружно превратимся в тех, кто следует идеологии Чучхе российского образца или как? Потому что тут многие этого опасаются.
Я думаю, что не успеем. Давайте вернемся к этому вопросу в сентябре. В октябре, я думаю, будет яснее.
Так, а почему? Почему сентябрь?
Потому что пройдет некое время, на которое рассчитываю не только я. Сейчас очень многие серьезные аналитики рассматривают вот этот накатывающийся период июль, август, сентябрь, октябрь как довольно важный.
А вы можете раскрыть, чего вы ожидаете?
Я ожидаю, что до определенного уровня насыщения прежде всего дойдет обеспечение Украины ее партнерами ресурсами и техническими, и, ну, имеется в виду вооружение и техника, и боеприпасы. И украинцы, люди довольно изобретательные, как мы видели и в прошлом году, и даже в этом видим, они перейдут к более активным действиям, и это будет гораздо интереснее, гораздо важнее.
А что в конце? Активные действия могут быть, но к чему это приведет?
Я думаю, что это приведет к неизбежному, к падению этого режима, я имею в виду путинского режима.
Подождите, я просто пока что, у меня вот пусто, да, между действиями украинской армии, активизировавшимися на поле боя, на территории Украины, да, и на территории России, возможно, и падением путинского режима. Просто можете вот эту нить протянуть, я не совсем понимаю связь.
Да, ну, представьте себе, значит, вот мой прогноз. Я небольшой специалист, естественно, военный, но из того, что я знаю, из того, что знают все, кто более-менее за этим следит, наиболее уязвимая цель для силы Украины – это Крым. И они над этим работали довольно долго, они выгнали оттуда флот и показали, что лучше туда не приближаться. Они активно работают и результативно работают. Дальше это будет еще результативнее. Работают по средствам ПВО в Украине. И это означает, что наиболее, с моей точки зрения, наиболее вероятная операция, которая там будет, и я думаю, что мы это увидим, это два десанта, воздушный и морской.
Хорошо. Вот давайте к социологии как раз, да, если это можно вот как-то через призму социологии на это посмотреть. Если все-таки что-то с Крымом случится, вот в тех краях, то как это пошатнет режим Путина? Неужели нельзя будет тому же народу объяснить, что случилось?
Ну, народу, скажем, конечно, народу будут пытаться объяснять, естественно. Вот. Но тут важно не то, как это будут объяснять народу, и что будет при этом думать народ. А наибольшая опасность Путину будет грозить от его окружения в этой ситуации. Потому что поражение в Крыму, которое готовится, на мой взгляд, абсолютно отчетливо, вот, оно имеет очень важный психологический характер для действий людей вокруг него, которые недовольны происходящим. И главное, это, конечно, окружение. И это еще пример Горбачева показал одну очень неприятную вещь, что для самого высокого лидера угроза может проистекать от людей, чрезвычайно близких к тебе.
Вспомните. Ну, это показывал не только опыт Горбачева, а в целом, да, вот советский опыт, пожалуйста, этим пропитан просто вдоль и поперек.
Насквозь, да, и не только советский, но я сейчас говорю о самом свежем таком, да, историческом примере, абсолютно отчетливом и так далее, и так далее. Поэтому Путин будет очень, понимая при этом, Путин тоже очень неглупый человек, понимая при этом, как то, что с 2014 года раскручивалось как гигантский прорыв России, ее вставание с колен, это Крым. Что если это, когда и если это рухнет, то это большая опасность для его власти.
Для его власти. Ну, вы знаете, наверное, не стоит на эти грядущие, вероятно, перемены, как вы прогнозируете, смотреть позитивно, потому что это же не означает позитивных перемен для России, для российского народа. Может стать хуже.
Ну, во-первых, начнем с того, что Путин очень много сделал для того, чтобы как бы хвост распределения хуже стало бы вот этого нормального распределения при огромном количестве факторов, определяющих хуже, лучше и так далее, практически нормальное распределение, чтобы этот хвост имел достаточно ощутимую вероятность. Вот. Это, в современном мире это представить, и в такого рода обстоятельствах это представить довольно трудно. То, что это не будет королевской дорогой к процветанию и демократии в ближайшие годы, это, конечно, безусловно, это все будет очень непросто. Это ясно.
Вопрос.
У этого вероятность несопоставимо выше.
Да, но вот какова вероятность того, что в процессе, в ходе вот этих, может быть, многолетних перемен в России, которые грядут после завершения войны в Украине, после Владимира Путина, это же важные вопросы, какова вероятность, что Россия когда-то встанет на демократический путь развития? Знаете, вот, застрянет в этом порочном кругу, и все.
Ну, примерно такая же вероятность, как нынешнее поправение Европы, довольно отчетливая, после всего, что в ней происходило в связи с Израилем. Да? Вот я об этом сказал, там, черти знает когда, вот, задолго до вот, этих происходящих выборов, но это было неизбежно. Вот. Ну вот, примерно такая же вероятность.
А вы можете объяснить, раз уж вы о правом повороте в Европе заговорили, как социолог, что происходит?
Происходит одна очень простая вещь. Это происходит не с правыми и не с левыми. Это происходит с болотом. Болото перестает в комфортной Европе чувствовать себя комфортно и спокойно. И это болото... Ему не надо объяснять, из-за чего он так себя плохо чувствует. Потому что это все катит на него из телевизора, из газет, из интернета, откуда угодно, катит одно и то же. Вот. И реакция понятна. Вот есть какие-то люди, над которыми мы раньше подхихикывали и голосовали за тех, за кого голосовали раньше. А они, между прочим, обещают, что этого больше не будет. И они голосуют за них. Вот. Это абсолютно стандартный механизм, давно работающий.
Можно ли сделать вывод, что всегда демократия будет так или иначе возвращаться вот к этому? Потому что в комфортной демократии будет расширяться вот это болото, которое в конце концов почувствует в чем-то некомфорт, да, потому что прогресс, все не стоит на месте, не всегда все получается, это нормально, и всегда будет то правый, то левый поворот, будет, в общем, мотать в разные стороны.
Ну, Шлезингер-младший в циклах «Американская история» описал работу этого маятника. Там этот маятник простой между двумя партиями, республиканцы – это экономически ориентированное развитие, демократы – это социально ориентированное развитие. Когда ты двигаешься в сторону социально ориентированного развития, ты тратишь деньги. Когда ты движешься в сторону, так сказать, республиканскую, ты зарабатываешь деньги. Вот так оно крутится. Значит, пока это самое болото, все решает болото, понимаете? Вот, пока это болото не чувствует издержки предыдущей политики, оно с ней мирится и будет голосовать так, как голосовало. Как только оно начинает это чувствовать, оно качнется в другую сторону. И этот маятник по разным поводам, по разным тематическим поводам, работает везде. Где-то он работает очень сложно, потому что, так сказать, ну, число проблем, которые влияют на избирателей, достаточно велико, чтобы этот маятник крутился по сложной траектории. Вот. Но сейчас она упростилась фантастически. Вот. И все предопределено.
Извините, а силы гравитации, они как работают в России? Как они влияют на маятник российский?
У России есть свои механизмы работы этого маятника. И этот механизм очень прост. Этот механизм называется предшественник. Значит, надо во всех проблемах винить предшественника. Вот и все. А надо создавать контраст предшественнику, чтобы вот эти обвинения воспринимались естественно. И нужно говорить, что, конечно, я это исправлю. И исправлю причины, приводящие к этому. Это для более, так сказать, изощренных избирателей. Вот. И так далее, и так далее. Вот, это работало не партийно-ориентированная, идеологически программно-ориентированная машина вот этого маятника, а работала абсолютно примитивная. Во всех проблемах виноват предшественник.
Тогда давайте попробуем с вами сейчас хотя бы два варианта создать контраста для Владимира Путина. Вот каким он должен быть следующий?
Да,
значит, вот в рамках этой политики, собственно, да.
Значит, смотрите, значит, я не хочу, значит, углубляться в подробности, я их оставляю в качестве домашнего задания зрителям. Значит, представьте себе, что должно произойти в России, чтобы стало, как вы выразились, еще хуже, чем при Путине. Да? Вот, в существующих условиях и так далее, и так далее. И представьте гигантский веер возможностей, чтобы этого не произошло. Какие-то изменения начались, но чтобы этого не произошло. И вы увидите, что там таких возможностей создать такой контраст Путину, ну, просто необъятное пространство.
То есть вот. Это может быть и либерал, собственно, да, который за мир и за жизнь, и за людей. И это может быть еще и ультра-ура-патриот.
Это может быть патриотический чекист, но который поддерживает, например, патриотическую риторику и так далее, но который объясняет, что патриотизм не в этом. Патриотизм не в том, чтобы убивать своих людей. Мы же говорим о патриотизме, о родине. А родина – это в том числе и наши люди. А мы убиваем их на войне своими руками. Разве это патриотизм? Вы верили в этот патриотизм? Вас обманывали, дорогие друзья. Вот и все. Это крохотный шажок. Но их огромное число по другую сторону от положения маятника. Понимаете?
Да. Это так. К сожалению. Ну, хорошо, давайте вот поговорим про войну в Украине. Давай. Я просто пытаюсь перейти к Григорию Явлинскому, если вы позволите, потому что он на днях заговорил о швейцарской конференции «Саммит мира» в Швейцарии, который на днях прошел, и о том, что Владимир Путин там ультиматум, значит, предъявил Украине и союзникам Киева. И вот что он пишет. «На швейцарской конференции, как и ожидалось, особых результатов достичь не удалось. Накануне Россия подробно повторила свою позицию. Позиция Украины тоже известно. По существу ничего нового. Позиции непримиримые. Это стартовые позиции для переговоров. Необходимо как можно скорее, без предварительных условий, заключить соглашение о прекращении огня. После этого начинать предметно обсуждать позиции сторон. Без прекращения огня ничего не получится. Что непонятно?» – спрашивает Явлинский. Что думаете?
Ну, то, что Явлинский работает по кремлевской повестке, меня абсолютно не... не удивляет. Вот. Но то, что именно сейчас появилось вот это прекращение огня, связано с тем, что я говорил там 10 минутами раньше о перспективе. Естественно. Вот. Это страх в чистом виде. Вот. Это первое. Второе. По поводу результатов. Результат. Дело в том, что эти самые конференции мирные, с моей точки зрения, это промежуточные некие этапы. Они накопили 80 представителей 80 стран, которые подписали эту формулу, эту декларацию. А это еще не означает, что этой декларацией они собираются тыкать Путину в нос. Это означает, что эти 80 стран обладают неким ресурсом для того, чтобы получить большинство в ООН. Понятно, да? Потому что есть взаимосвязи между странами и так далее, и так далее. Есть 80 молекул зародыша окончательного решения. Окончательное решение – это резолюция ООН. Вот. 80 – это уже много. Они попробуют еще раз, а может быть, и не будут пробовать. Это зависит от обстоятельств. Вот. А будут проводить эту резолюцию ООН. Но не для того, чтобы ей тыкать, если... Ну, вернее так, не для того, чтобы тыкать в Путина этой резолюции.
А для чего?
Чтобы предпринимать собственные шаги на основании этой резолюции. В зависимости от реакции Путина. Вот и все.
Вы знаете, просто... У нас много людей, правителей в этом мире, которые возьмут эту резолюцию и используют ее не по назначению, но после уборной. Чем вот это полезно-то сегодня? Механизмы не работают. Какие резолюции?
Здесь не нужны механизмы. Подчеркиваю, что речь идет о критической ситуации, речь идет о войне. Вот. Речь идет о войне, и о чем говорилось на этом форуме мира, которая аукается по всей планете разными способами. Вот. Речь идет о войне, которая сопровождается ядерным шантажом, теперь уже обоюдно. Вот. Есть чего бояться. Поэтому есть за что бороться. Поэтому здесь, что сделают с этой распечатанной бумажкой в зале ООН, это дело каждого представителя, который сидит там. Но если там будет большинство, то для тех, кто хочет сделать что-то, пересечь какие-то красные дальнейшие красные линии, это будет основанием.
Вернемся к Явлинскому. Вы сказали, что вам не удивительно, что, собственно, он следует линии Кремля, но тут все-таки есть разногласия в его позиции и позиции Владимира Путина. Явлинский настаивает на отсутствии предварительных условий перед прекращением огня. У Владимира Путина там вполне конкретный ультиматум. Скажите, вот объясните, пожалуйста, тем, кто поддерживает Явлинского и его вот эту позицию, почему этот вариант не подходит или подходит? Он хорош, плох?
Ну, у него гораздо меньше шансов на какой-то старт, потому что отсутствие предварительных условий, несимметричное отношение, когда речь идет о данном конфликте, конфликте России и Украины. Потому что конфликт шел на территории Украины. Это несимметричное отношение. А Явлинский предлагает абсолютно симметричное, без предварительных условий. Вот давайте вот прямо сейчас и пойдем и прекратим огонь. Путин будет счастлив.
Ну да, то есть вы считаете, что это в большей степени даже популизм некий сегодня?
Это можно было бы называть популизмом. Популизм – это личный выбор активно свободно действующего политика. Явлинский таким не является.
Раскройте, почему не является? Почему вы не удивлены, что он следует линии Кремля? Вот объясните, тут вот вопросы у людей появились.
Еще раз, почему он что? Какой линии?
Почему вы говорите, что не удивлены, что он следует линии Кремля, и почему он является свободным политиком?
Нет, я не сказал, что он свободный политик. Я сказал, что популизм – это то, что может выбирать свободно действующий политик.
А Явлинский таковым не является, вы сказали.
Да, поэтому популизм здесь ни при чем.
Почему Явлинский не является свободным политиком?
Это его выбор.
Понятно. Хорошо. Да. Вопрос о винтиках, ключевых винтиках российской системы. Вот благодаря чему все-таки режим Владимира Путина до сих пор функционирует, на ваш взгляд? Может, это конкретные люди или конкретные обстоятельства? Можете несколько ключевых винтиков обозначить?
Ну, значит, первичная вина, конечно, на обществе российском, безусловно. Вернее так, на стечении обстоятельств. Первое – это усталость российского общества от предшествующего периода 90-х годов, от революционного периода и так далее, и так далее. Все страны рано или поздно устают от своих революций, и там происходит откат. Я перечислять не буду, вы все историю проходили. Вот. Это первое. Второе, то, что когда путинский режим делал первые шаги, так сказать, на территорию гражданского общества, оно прореагировало фантастически слабо. Так, чтобы дать понять, что не, ребят, ну-ка назад быстро. И больше не надо. А то сильно обидимся. Так происходит в нормальных демократических странах или в странах, не забывших свои демократические традиции. Так произошло в Чехии, например, да, и так далее. Вот, в связи с, как раз с близкими сюжетами. Это поползновение на СМИ. Туда сапоги очень любят заползать. Вот. И не отдавили этот сапог. Ну, сколько вышло к Останкино, когда, значит, этот сапог наступил на НТВ. По самым... Ну, что там добавлять? Вот. Вот это. До 2011 года политические акции не собирали там больше 3000 человек. Только когда созрело следующее поколение... И поняла, что происходит, вот тогда была первая болотная, была вот эта самая активность, которая так напугала режим до слез. Вот. Но он тогда быстро очухался, начались те же процессы по другой болотной, вот, следующей, майской. И он как бы понял, что ему надо защищаться очень серьезно, и начал защищаться, сильно напугал. Причем пугал, ну, лет 10. Вот. пока не перешел к крайним мерам.
Вы знаете, когда, да, я спрашивал про винтики, вот некоторые называют тех, кто, ну, вот, собственно, вот, например, давайте я приведу цитату. Виктор Шендерович в связи с новым расследованием о Кадырове написал вот что. «Кровавую малину обслуживают и держат на плаву Силуяновы с Набиуллинами. Это только печальные подробности личного и общественного падения». Тут он выделяет отдельных персон, которые сегодня, вот эти ключевые винтики. Что вы думаете? Так?
Вы знаете, я был в своей недолгой командировке в Кремль в подобной ситуации. Значит, я в осенью 1994 года лег в ЦКБ. Я тогда был помощником Ельцина. Я лег в ЦКБ, чтобы чуть-чуть подлечить пальчик на ноге. Вот. И произошла клиническая смерть. Меня вытащили и долго потом выхаживали. Выходили, все нормально. Видите, да? Живу более-менее. Вот. Когда я вернулся в Кремль, то буквально через неделю, 10 декабря, вот войск в Чечню. Я и двое моих коллег, Леонид Смирнягин и Эмиль Паин, пошли ко мне в кабинет писать заявление об уходе. Вот. Входит Людмила Григорьевна Пихоя, руководитель спичрайтеров, и говорит: ребятки, вот вы сейчас уйдете, Борис Николаевич, скорее всего, подпишет ваше заявление добровольное. Но вы представьте, кто сейчас может прийти на ваши места. Понимаете, да? Поэтому и мы остались. И мы остались тогда. Вот. Поэтому мотивы могут быть совершенно разные. Такое сладкое место, которое занимает Набиуллина, к тому же еще женщина, да? На него мог бы забраться кто-нибудь гораздо поближе к Путину.
Ну и черт бы с ним. Черт бы с ним.
Я понимаю, но, значит, ей могло двигать. Я ее не знаю близко. То, что я знаю, ну, как бы несущественно. Она могла работать, руководствоваться совершенно другими соображениями, а на мне экономика. Я должен нормально держать Центробанк. Вот. Я не говорю, я не перетаскиваю на свою сторону. Я говорю, что жизнь устроена немножко сложнее, чем это кажется на первый взгляд.
Да. Раз уж вы заговорили про Чеченскую войну, тут как раз вышло большое расследование, на мой взгляд, достаточно качественное. Правда, вопросы есть, но к чему нет вопросов? «Вертикаль Кадырова» о приходе к власти действующего главы Чечни. Mm-hmm. Можете ли вы вспомнить очень коротко, у нас меньше 2 минут, это, конечно, подло с моей стороны, да, эту историю вспоминать вот так, под конец эфира, но все же, почему федеральный центр выбрал именно семью Кадырова тогда?
Ну, он выбрал прежде всего отца. Вот это было важным. И это была, да, достаточно серьезная, солидная фигура. А дальше я уже не могу знать, потому что я находился за пределами. Я могу, опять же, только реконструировать логику. Это могла быть следующая логика. Вот как здорово, что у него есть молодой сын. Вот. С ним будет легко договориться и легко управлять. Это оказалось ловушкой.
У вас вас возникают вопросы, есть ли они у вас, к смерти, к убийству отца Рамзана Кадырова?
Ну, я бы сказал так. Это немножко нестандартные вопросы, я бы не хотел их обсуждать. Вот. Понятное дело, что тут может быть много версий. Вот. Но я бы не хотел это обсуждать.
Понимаю.
Еще раз, по той же самой простой причине, потому что жизнь гораздо более сложная штука, чем это кажется на первый взгляд.
Ой, вы заложили основу этим высказыванием для всяких, вы знаете, кривотолков. Ну ладно, хорошо, как хотите.
Да нет, дело не в кривотолках, потому что это разговор не для двух минут, скажем так.
Да,
мне
надо
многое восстанавливать.
Мы продолжим обязательно в эфире это обсуждать попозже. У нас всего лишь час, к сожалению. Спасибо вам большое. В гостях особого мнения сегодня был президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, я Айдар Ахмадиев. Я продолжу вести эфиры сегодня на «Живом гвозде», сразу после этого программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Там будем с экономической точки зрения. Вот тут мы социологию затронули, а там экономика. Вот так.
Привет, пожалуйста.
Да, спасибо.